Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, действительно, как-то так. Мы начинаем нашу передачу, которая называется «Своя колокольня». Ее автор и ведущий Глеб Ильинский. С удовольствием вас всех приветствую в нашем эфире. Напоминаю, что это прямой эфир. И сегодня уже 3 августа 2016, пока еще 2016 года. И так как это прямой эфир, то есть в прямом эфире прямой телефон. 8 800 333 1706. Самое главное, что он бесплатный, хотя и длинный. 8 800 333-1706, звоните для того, чтобы мы могли с вами пообщаться. Ну и кроме того, есть на нашем сайте radioteos.ru замечательная кнопка «Слушать радио», «Задать в эфир», «Задать вопрос», и тут же ваш вопрос появится у меня на экране, минуя всяческие цензуры, а вот только внутренний цензор позволит нам прочесть сообщение, если в нем будет все гладко и замечательно. Я шучу, задавайте самые сложные, самые тяжелые, самые, может быть, неудобные вопросы, потому что сегодняшняя тема нашей передачи очень интересная, и прежде чем ее начать, я хочу представить гостя нашей сегодняшней передачи, Виталий Юрьевич Питанов, сотрудник апологетического центра «Ставрос». Виталий Юрьевич, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, мы вот, когда анонсировали нашу передачу, был вопрос такой, то есть не вопрос, а замечательно, как Саша Анисимов сказал, что вот все ли дороги, как у нашего замечательного Юрия Деточкина, ведут в одно место, все ли религии ведут к одному Богу, очень сложная и важная тема, и, значит, я вот просто тут нашел одно такое... Такой анекдот, когда во время второго пришествия Христа едет Иисус в метро, смотрит, перед ним сидит грязный, такой ужасный совершенно панк, ну, а, соответственно, Господь в свечении, в белом одеянии подходит к нему и говорит: «Молодой человек, извините, пожалуйста, но вы меня не узнаете?» Панк долго смотрит, говорит: «А, говорит, Джон Леннон». «Нет, вы немного ошиблись, посмотрите внимательнее». Посмотрел панк и говорит: «А, Джим Моррисон». Ну и так далее. То есть, понимаете, надо быть, наверное, в общем, в принципе, в каком-то контексте для того, чтобы вообще каким-то образом знать вообще, а что, кто такой Бог, потому что ведь объяснение этому, в общем, наверное, ну, я не знаю, если спросить много людей, у каждого, в общем, в принципе, будет, наверное, в принципе, свой ответ. Как тут недавно задали вопрос, а что такое вкус? И люди растерялись настолько, что не могли вообще в принципе определить, что такое вкус, за исключением кого? Кулинара. Он определил сюда все довольно очень, довольно просто: вкусно. Говорит, вкус – это вкусно. Вот и все. Я хотел спросить вас, Виталий Юрьевич, с каким образом вообще вот вы сумели прийти к... Вы знаете вообще, что такое, кто такой Бог, и каким образом вообще, в принципе, можно на эту тему говорить, и как вы вообще пришли к тому, чтобы можно вообще было говорить на эту тему?
Ну, вы сравнили меня с кулинаром, попытаюсь выступить в этой роли, приготовить достаточно полезное блюдо. Вот, и, собственно говоря, как я дошел до жизни такой. Все дело в том, что мой путь ко Христу и к Церкви Христовой был достаточно долгий. Не всегда я был православным христианином. Был у меня период времени, когда я увлекался там. Я и кришнаизмом увлекался, и агни-йогой, при этом очень серьезно увлекался, достаточно, скажем так, когда-то возглавлял собственную организацию. Рерихско-теософская организация.
Ничего
была.
Себе.
Вот. И поэтому тематика, к одному ли Богу ведут различные религии, мне всегда была близка. Все дело в том, что когда-то я принадлежал к той группе людей, которые искренне верили, что разница между различными религиями во второстепенных вещах, а конечная цель, как бы вот высшая форма реализации, она как бы объединяет все религии и включает в себя, как бы вот, как знаете, даже вот такая вот поговорка есть у некоторых таких деятелей, что заборчики религиозные, они только на земле, на небесах заборчиков нету. И поэтому разница между религиями, опять же, только в нюансах. Я даже книжку написал на эту тему, называлась она «Единение и победа», она никогда не была опубликована, я там сравнивал различные религиозные тексты, там Дхаммапада буддизм, Бхагавадгита индуизма, естественно, Библия, вот, добротолюбие, подбирал тексты разные, которые, как мне казались, похожи по смыслу, давал свои комментарии, и на, как бы вот через такую работу, как я считал, доказал, прежде всего, самому себе, что разницы между религиями нет. Ну, потом, в результате некоторых событий, не буду на них вдаваться, скажем так, я очень резко пересмотрел содержание, скажем так, своей веры, переосмыслил ту духовную реальность, которая стоит за вот этими всеми организациями, там разными оккультными, восточными, вот, и как бы попытался взглянуть на все это уже более профессионально, потому что мой личный опыт показывает, что те люди, которые соединяют разные религии, доказывают их истинность, они в основном ни в одной религии профессионалами не являются. Когда ты начинаешь не поверхностно, а как бы более глубоко входить в эти темы, ты начинаешь видеть очень много противоречий, которые просто, ну, как-то совершенно не вяжутся с этой идеей. Но так как мне эта тема была близка, я начал писать статьи на эту разную тему, разбирать эти вопросы, смотреть, какие аргументы выдвигаются в защиту этой теории. Стал смотреть, насколько эти аргументы состоятельны, какие тексты используются, насколько корректно толкование текстов там, библейских там, и святых отцов, какие исторические факты приводятся, насколько эти исторические факты достоверны. То есть я как бы начал вот эти теории проверять неким аналитическим таким инструментом, анализ проводить этих инструментов. Вот я говорю, в результате было создано, написано мною целый ряд статей. В конце концов, все эти статьи вылились в написание, в сборник книги, которая так и называется «Все ли религии ведут к одному Богу?». Эта книга была издана, распространяется на мероприятиях нашего центра «Ставрос». Ну, она есть в электронной форме, ее можно найти на сайте нашего центра ставроскрест.ру, на моем личном сайте apologet.orthodox.ru. И вот, я надеюсь, в конце недели будет запущен еще один мой личный сайт, он вообще будет очень легко звучать, pitanov.info.
Ну, хорошее название, pitanov.info.
Да, и вот людям, которые как бы захотят глубоко в эту тему войти, потому что, естественно, в рамках формата этой передачи я могу только по верхам пройти, глубоко не войти в эту тему. И вот тем, кто захотят глубоко войти, поразмышлять, почитать, подумать на эту тему, я просто могу адресовать к этой книге. Ну, а сейчас, так сказать, просто могу дать общий обзор этой темы, чтобы было людям понятно, в принципе, о чем речь.
Ну, вот я читал эту книгу, и, честно говоря, вот именно прочтение этой книги меня заставило задуматься на очень многие темы, потому что тут есть один очень, для меня очень интересный вопрос. Я привык в течение своей жизни, в общем, у меня не было секты, у меня была одна секта, атеистическая секта, потому что я, в общем, принял крещение только в 27 лет. Но вот я, в принципе, сейчас общаюсь среди разной православной, как бы сказать, публики, что называется, у меня всегда возникает такое ощущение, что есть, как бы сказать, есть такой профессиональный язык, профессиональный способ общения в нашем православном мире, который не имеет в себе, ну, такого, что ли, как бы зерна сомнения. То есть у нас все очень просто. Есть вот некие утверждения, в том числе, конечно, утверждения святых отцов, которые не подлежат никакой... Не то, что критики, даже, в общем, не, вернее так, ни критики, ни анализу никоим образом. То есть у нас есть такой, ну, как бы, что называется, сленг внутри нашего сообщества, которым мы, соответственно, пользуемся. Если вы пришли к православной вере через серьезное такое размышление, то тогда у меня следующий вопрос возникает. Нужно ли вообще подвергать сомнению, нужно ли сомневаться и каким-то образом анализировать, в том числе, творение святых отцов, ну и, конечно, Священное Писание?
Вы знаете, я считаю, что когда человек начинает, когда он становится христианином, то для него одним из высших авторитетов становится Священное Писание. А Священное Писание по этому вопросу говорит достаточно четко: все испытывайте, хорошего держитесь. Святые отцы не писали Священное Писание, а святые отцы давали его толкование, они описывали как бы православное видение, разбирали, как разбирали догматическое видение всего этого дела, и поэтому как бы не критически просто принимать какие-то тексты – это неправильная позиция. Наоборот, надо это исследовать. Но мне кажется, что вопрос языка – это вопрос достаточно такой очень интересный. Все дело в том, что мировоззрение человека в рамках православного или в рамках исламского, иудейского и так далее, оно несет в себе некую целостную систему, то есть человек как бы живет в определенной системе понятий. Эта система понятий проявляется в языке, в его системе ценностей, нравственных в том числе, в его мировоззрении, если можно так сказать, целиком. И, в принципе, вы знаете, вот я занимаюсь консультированием людей, попавших в секты, вот я начинаю беседовать с человеком, я уже по языку начинаю понимать, откуда этот человек проявился, когда он там начинает рассказывать там, о карме, о биополях, там, начинает упоминать о контактах с вознесенными мастерами какими-то. Я уже понимаю, откуда веет дух. Вот, так вот и здесь. Когда мы с вами берем тему «К одному ли Богу ведут религии», то мы четко должны, с чего, ну, вот просто я как исследователь это говорю, вот с чего бы начал я, для тех, кто реально хочет разобраться в проблеме. Вот есть некое утверждение, и утверждение это можно проверять. То есть у нас есть два подхода. Первый подход – мы принимаем что-то вслепую. Христианство, как я уже сказал, православие, по крайней мере, слепую веру отвергает. Мы должны все проверять. И второй вариант – это как бы проверять. Мой личный взгляд – подавляющее большинство людей настолько поверхностно религиозно образованы, что они не проверяют те тезисы, которые им дают. Вот им говорят, что все религии ведут к одному Богу. Им идея понравилась, вроде так толерантненько, так хорошо, замечательно, все люди братья, поцелуемся и пойдем, как говорится, вместе к светлому будущему. Но в содержание этих идеологий они не вникают. И мне кажется, будет правильно, если я вот, как бы вот эту идеологию очень популярную хотя бы в общих чертах обрисую, чтобы вообще люди немножко понимали, потому что, опять же, очень поверхностное представление. Не так, давайте я в двух словах расскажу.
Да.
В чем суть этого тезиса, что все религии ведут к одному Богу, так как оно есть в реальности? И кто эти идеи продвигает?
Так.
Итак, звучит это примерно следующее. Итак, все религии ведут к одному Богу. На Земле различия проистекают и по невежеству людскому, по неправильному пониманию, по искажению в приеме как бы высшей информации, как некоторые там пишут. Вот. При этом здесь одновременно присутствует несколько идеологем, которые обычно опускаются. Первая такая идеологема – это идея эволюции. То есть сама вот эта идея развития такого духовного, она заимствована во многом из теософии. А в теософии она очень многое позаимствовала из идеи эволюционизма, дарвинизма, по большому счету.
То есть в данном случае, я переведу на свой язык, то есть эволюция внутри, вот как бы религиозная эволюция, то есть было раньше, такое, как бы сказать, первобытное вот мироощущение, соответственно, и вера, вот потом потихонечку все это эволюционировало, и теперь уже мы не можем вместить все в рамках одного христианства или одного там ислама или еще чего-нибудь. Так получается.
Суть заключается в том, что как бы утверждается, что есть некий духовный источник, который взял на себя роль неких учителей, которые управляют развитием духовным человечества. Человечество, постепенно развиваясь, поднимается все выше и выше, и поэтому каждая религия, приходящая в определенный период, это некая сила, которая дает толчок на определенный период. Отсюда возникает идея эпохи Водолея, 2000-летний цикл и прочее. То есть они говорят так, вот была эпоха рыб, это была эпоха Христа, сейчас наступает эпоха Водолея, поэтому будут раскрываться сверхъестественные способности, прочее. Эта идея ложится на всю догматику, там, например, они утверждают, что есть душа у камней, у растений, и идет эволюция, сперва человек эволюционирует, ну, душа эволюционирует в камне, потом становится растением, потом животным, потом взрослым человеком, потом по-ангельски идет дальше. И вот это непрерывное бесконечное развитие.
Вот какое эволюция.
Да. И есть очень высокие духи, их называют иерархией всего света, которые этим управляют. У нас как бы они находятся, как называют, что они находятся якобы в Шамбале. И вот к этим великим учителям относят всех основателей мировых религий. Там и Мухаммад, и Христос, и Будда, и Зарастра, и Кришна. В общем, все, которые только прослеживают, они там находятся. Отсюда логически следует одна простая вещь, что если каждая религия, возникая на определенный период, несет именно для своего периода развития, то есть она по определению не вечна. То есть должен наступить момент, когда эта религия должна быть заменена. И вот здесь возникает очень важный момент, о котором фактически все молчат. Если вы обратите внимание на эту идеологию, то обычно вам говорят, мы очень толерантны, мы признаем все религии, но дальше наступает дополнение. Да, мы признаем эти религии, но проблема-то в чем? В рамках этой идеологии они считают, что вот эти традиционные религии были актуальны не сегодня. Они были актуальны вчера, позавчера и так далее. Мы не против христианства, они говорят. Просто христианство на данный момент выполнило свою задачу, а теперь вы должны стать, и дальше, в зависимости от того, кто это говорит, вы должны стать последователем Сати Сай Бабы, вы должны стать агни-йогом, вы должны стать теософом, вы должны стать бахаистом. То есть, по сути, они не предлагают христианам остаться христианами. Они говорят, ну да, ну зачем вам вот заниматься христианством, когда есть более развитое, более актуальное на данный период времени духовное учение. Вот, вот приходите к нам, и вы у нас будете на более высоком передовом уровне. То есть изначально в этой идеологии заложено, скажем так, неравенство. То есть когда говорят о том, что якобы они уважают все религии, они провозглашают уважение на словах. На практике они говорят о том, что все традиционные религии, я повторяю, все, и христианство в любой форме, и ислам, и иудаизм, индуизм, как это ни покажется странным, буддизм, они на данный момент отжили, не несут своей эволюционной задачи и должны быть заменены, опять же, как я сказал, той доктриной, которую конкретная система предлагает. И вот о толерантности тут речи не идет, они просто все претендуют занять место христианства конкретно в нашей стране, и ничего более.
Очень интересно, очень интересно. Значит, и, значит, соответственно, я так, теперь так понимаю, почему я вижу огромное количество рекламы, которая призывает, это, кстати, тут одна вообще реклама замечательная, йога-ланч. То есть, типа, если у вас есть там просто вот часовой перерыв на работе, то приходите заниматься йогой. Это все, как бы сказать, безобидно, вот... все эти увлечения просто как гимнастика, йога, это все абсолютно безопасно, или все-таки это кроет за собой какие-то духовные практики?
Ну, йога немножко, конечно, в другой степени лежит, чем вот то, чем мы занимаемся, но если мы откроем любой серьезный учебник по индийской философии, то мы узнаем, что вообще йога – это религиозная система. Вот как есть догматика, например, в рамках христианского, то есть представление о мире, о природе человека, о пути духовного совершенствования, есть определенные требования к практикам, там, прочее, прочее, прочее. Там. То есть мы не просто приходим в храм, там, причащаемся, исповедуемся, у нас есть некое представление, почему это надо делать, у нас есть представление о Боге, у нас есть представление о грехе, как бороться с грехом в человеке. Все дело в том, что йога – это целостное религиозное мировоззрение, который имеет свое представление о высшей духовной реальности, о пути к этой реальности, требования к человеку. То есть там есть как бы свой идеал. И этот идеал, надо сразу сказать, имеет чисто религиозный характер. Это нужно четко понимать. Когда к нам сейчас приходят разные деятели и начинают рассказывать о том, что вот какая замечательная йога, мы занимаемся, например, хатха-йогой только для здоровья.
Во-во-во.
Вот, мы занимаемся пранаямой четко только для здоровья. Ну, и знаете, я обычно говорю так. Ну, представьте, вы приходите в храм и говорите, ну, вот я пощусь для чего? А чтобы здоровье, вот, как говорится, шлаки вывести. А причащаюсь, ну как, вот чтобы кровь очистить, чтобы тоже здоровье было. Вот вы понимаете, для любого христианина подобный подход, я причащаюсь для здоровья, это вообще-то святотатство.
Абсолютнейшее, да.
Потому что, собственно, как, что Бог вот ради здоровья тебя призвал, а если Бог вот как апостола Павла тебе болезнь даст, что ты будешь делать? Помните, как там сказано, жало в плоти, которое было дано. То есть, как говорится, Господь направляет человека ко спасению. И если Господь решит, что человек должен быть болен, он будет болен. Не потому, что он злой, а потому, что требуется это жало вплоть, чтобы спасения. Человек спасся. Потому что Бог видит человека не в перспективах нашего удовлетворения каких-то гедонистических наклонностей, а именно с целью перспективы вечности. И для Бога только один вопрос. Как человеку правильно прожить, чтобы с точки зрения вечности было очень не горько потом на том свете жалеть о нашей прожитой жизни? Так вот, йога – это религиозная система. У нас в основном, когда приходит йога, она жутко профанируется. Но вы знаете, даже если вы жутко профанируете религиозную систему, она не перестает быть от этого религиозной. И поэтому здесь, как мне кажется, выступает большая нечестность. Вот если православный священник приходит куда-то и говорит, я православный священник, всем ясно, пришел человек, который имеет определенные религиозные взгляды, вопросов нет. А тут приходит человек и говорит, я занимаюсь светской йогой. Ну как, а что такое светская йога? Йога – это примерно один из переводов самого этого слова, это как в религаре, связь соединения с определенной реальностью, духовной реальностью. Если вы возьмете классическую йогу по Патанджали, то там много ступеней. Первые две ступени, они носят характер запретов и предписаний, чисто таких вот идеологических. А третья ступень – хатха-йога, вот эти упражнения разные. У нее есть четкая цель – подготовка человека к медитативным практикам. То есть они не ставят своей задачей вот эти упражнения в оздоровление человека. Они ставят подготовку тела и ума к определенным состояниям и переживаниям. Дальше начинается пранаяма. Пранаяма, вообще слово прана, это некая энергия, мистическая по своей природе, как считается, разлитая в пространстве, которая пробуждает сверхъестественные способности, так называемые. То есть это чисто мистические уже вещи, абсолютно чисто мистические. Там есть очень жесткие требования. Но вот смотрите, например, первое, если, например, серьезно заниматься йогой, то первый период времени вхождения в йогу серьезно – это 12 лет. Требования к человеку. Йоги. Первое – аскетизм. Второе очень жесткое питание, чисто вегетарианское и прочее. Третье – жизнь в чистом месте. Под чистым местом понимается в основном горы, рядом проточная вода. То есть, если классические тексты брать, то мы увидим, что люди, которые живут в большом городе, да даже в маленьком городе, йогой заниматься не могут. Вы аскеты? Вы соблюдаете тот режим, вы готовы две трети времени в сутки тратить на занятия этими упражнениями? Ну, а главный момент еще: человек может заниматься этой йогой под надзором серьезно реализованного духовного учителя. А тут получается какая ситуация? Вы влезаете в некую религиозную практику. От того, что кто-то называет ее светской, она не меняется. Понимаете, если кто-то скажет, что причастие – это чисто секулярная практика, причастие не перестанет быть причастием. Нравится вам это или нет? Если вы читаете молитвы, обращаясь к Иисусу Христу, то, простите, вы обращаетесь к конкретной духовной силе. От того, что вы это назовете как-то по-другому, я этим занимаюсь, там, с целью чего-то там еще, опять же, здоровье поправить или вообще духовность свою поднять, там, Иисусову молитву читаю, вот, рядом с Хари Кришна, например. Ну, и та практика, тут духовности вкушу, тут вкушу. Знаете, вот опять же вспоминается ваш пример с кулинарией. Представьте, что вы готовите борщ, но туда еще бросите митку, ягод, я не знаю, горчички и много-много чего. Есть можно будет это блюдо?
Не думаю.
Вот понимаете, вот мне вот эти люди напоминают вот таких горе-кулинаров, которые смешивают нечто, и вместо нормального блюда получается, простите, какая-то бурда.
А я еще вспоминаю басню Михалкова про слона, который рисовал картину, и там одному нужно было, чтобы Нил там протекал, другому, чтобы там была там пасека, там еще, и в результате получился Ералаш. Помните, такая басня была?
Вы знаете, мне это напоминает, помните знаменитые стихи Пушкина? Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Вот так, да. В религиозной сфере большинство людей представляют вот это чего-нибудь и как-нибудь. И поэтому, в принципе, людей и обманывают, выдавая просто неизвестно что, вообще там йога называют. У нас там сейчас есть йога для беременных, там у нас есть йога для чего только нет. Вообще классическая йога подразумевает, во-первых, только для мужчин. Вот, для мужчин определенного вот, индуистов, ведущих определенный образ жизни. Никакой йоги для беременных в принципе не может быть. Йога для детей на маленьких, например, ну это вообще просто бред. То есть проблема людей, что им создали бренд, что скрывается за словом, непонятно. Знаете, это вот как слово «веды». Сейчас веды употребляются и по делу, не к делу, все, кто попало. Кришнаиты ведами там занимаются, разные психологи. Кто-нибудь веды из них реально читает? Вот я встречаюсь с человеком, мне говорят, начинают рассказывать о ведах. Я задаю вопрос. Вы Ригведу читали? А вы можете хотя бы назвать название основных вед? И чем они отличаются? Вы утверждаете, что веды учат не есть мясо. А вы знаете, что в текстах и аюрведы, и в текстах Ригведы напрямую говорится прямо противоположное, потому что древние арии были скотоводами. Так, собственно говоря, они мясом питались. Более того, вот сейчас говорят, священная корова в индуизме нельзя убивать. А вы знаете, что отказ от мяса вообще-то возник где-то примерно во времена появления буддизма? То есть не индуизм виноват в том, что индусы отказались от мяса, а буддисты, потому что они несли логику более высокую. А если вы возьмете тексты тех же кришнаитов, например, Махабхарата, сказания о великих Бхаратах, Кришна там и прочее, пандавы, которые были преданными Кришне, кто они? Они охотники. Чем они питались? А вот оленя убил, на костре сделал и съел. То есть, собственно говоря, даже вот этих святые, о которых они говорят, тоже питались мясом. То есть, понимаете, мы сталкиваемся, выражаясь грубо, обыкновенным лохотроном. То есть, приходят люди, начинают рассказывать о Кришне, о ведах. Ну, собственно говоря, к реальному Кришне и ведам, как это было, это отношение не имеет. Приходят люди, начинают рассказывать о йоге. Ну, простите, но вы идете к врачу. Вы хотите, чтобы вот этот врач вам сказки рассказывал, или чтобы он был профессиональным дантистом, который может, не знаю, вам зубы вылечить? А вы представьте, что вот этот дантист готовится к своей профессии точно так же, как готовятся вот эти йоги. У меня была ситуация такая, достаточно интересная. Я общался с человеком, который из Индии приехал, по-русски он не говорил, только по-английски. Он женился на русской и вот приехал сюда. Он индус. Шиваит, ну, такое одно из направлений в индуизме, традиционное, он в восьмом поколении занимается в Индии аюрведой. Он приезжает в Россию и говорит, я хочу заниматься тут аюрведой. А ему говорят, вы знаете, вы не можете заниматься аюрведой, у вас недостаточно образования, вам надо трехмесячные курсы закончить. Вот представьте, вы приходите к врачу, а врач говорит, я очень высокий профессионал, я целых три месяца учился. Что вы скажете о таком профессионале? Вы скажете, Господи, убереги меня от подобного лечения. Знаете, вот человек, который хочет действительно серьезно разобраться в религиозных вопросах, должен не религиозный фастфуд читать, а читать серьезные тексты. Вы хотите знать, чему учит йога? Не проблема. Откройте любой учебник, на русском языке их сейчас много, по индийской философии. Почитайте, что там написано. Вы хотите знать, чему учат веды? Самая древняя из вед – это Ригведа, переведена на русский язык. Почитайте тексты. Никто же не читает, вслепую верит. Приходит человек и начинает серьезно рассказывать о психологии Ригведы. В Ригведе психологии нету. Ну, вы понимаете, это магическое общество, жесткий патриархат. Ну, собственно говоря, те вопросы, которые поднимают так называемые ведические психологи различные, вообще там не поднимаются. Или, например, приходят люди, которые говорят, мы вам дадим ведическую кулинарию, и начинают рассказывать, какие там все вегетарианцы и прочее, прочее. Вообще нет такого понятия ведическая кулинария, и ведической астрологии нету. То есть, опять же, откровенный лохотрон. В общем, много существует мифов, посвященных всем вот этим вещам, и главная проблема нашего сообщества – это легковерие. Когда человек не является профессионалом, хотя бы чисто интеллектуально, в религиозном плане, хотя бы в какой-то теме, то он подвержен именно вот такому дилетантизму. Проблема дилетантизма в том, что дилетанта можно обмануть. Он за красивыми словами, за харизмой какого-то лектора не увидит то, что этот лектор может ему рассказывать просто откровенную ложь. И поэтому, когда я начал изучать вот эту тему, к одному ли Богу ведут различные религии, я просто стал изучать аргументы этих людей, я стал смотреть, на что они опираются, насколько авторитетны. Ну вот просто я вам приведу несколько таких аргументов, которые они выдвигают. Ну, например, берут тексты, я сам просто этим занимался, тоже очень хорошо знаю, и пытаются доказать путем подбора вроде бы похожих текстов какую-то идею. При этом здесь есть ряд требований к текстам. Первое. текст всегда вырывается из контекста. Ну, вы знаете, вы берете какую-то фразу. Фраза же не в безвоздушном пространстве, она часть некого целостного произведения литературного. И вы должны оценивать эту фразу не просто так, а именно в контексте произведения. Потому что если вы возьмете, например, текст, ну, знаменитая фраза есть в Ветхом Завете, нет Бога. Угу. Пожалуйста, Библия доказывает,
что нет Бога.
Бога нет. Да здравствует атеизм. Берем целостную фразу, там написано: сказал безумный в сердце своем, нет Бога. И мы видим, смысл меняется на прямо противоположном. Когда пытаются доказать, что все религии ведут к одному Богу, используют тексты разных писаний, берется вырывание из контекста. То есть, как бы истолковывается текст не так, как он в контекстуальном смысле, а так, как хочется человеку. То есть у человека есть идеологические очки, которые на нем надеты, знаете, как бы очки виртуальной реальности. Угу. И он сквозь вот эти очки виртуальной реальности оценивает то, с чем он сталкивается. То есть его не волнует, какой смысл хотел передать автор текста. Его волнует просто притянуть за уши вот эти аргументы и использовать их в своих четких идеологических целях. При этом человек в подавляющем большинстве это не осознает. Вот сколько я лично не общался с этими людьми, которые в это веруют, а я очень много общался, я пришел к одному простому выводу. Еще раз говорю, они религиозно неграмотные, у них не развито критическое мышление, они не умеют работать с информацией, они очень легковерны, их очень легко обмануть, по большому счету. Потому что, опять же, вот какие требования предъявляют к оценке информации? Вот Аня Безан, второй президент Теософского общества, у нее есть книга «Эзотерическое христианство». То есть теософия, по большому счету, как она это считала.
Эзотерическое христианство.
Вот эзотерическое христианство – это теософия. Но она должна заменить христианство.
Господи, помилуй.
Там много чего интересного они пишут. Но она говорит, что когда вы берете тексты, ну, например, библейские, предположим, Библию, вы должны оценивать тексты с правильно настроенным умом, угу. То есть имея идеологические очки. Одно из требований такого правильного настроя ума – это видеть те цитаты, которые вроде бы похожи и подтверждают сложившиеся в сознании человека идеологемы, и в упор не видеть те фразы, которые отрицают. Ну, например, Бхагавад-гита учит, что человек после смерти перевоплощается, ну, вот эта теория реинкарнации, перевоплощения. Когда ищем какую-то цитату, которая, как кажется, подтверждает эту, то в упор нельзя видеть те фразы, которые напрямую отрицают. Ну, например, человеку положено однажды умереть, и все. Есть там цитаты, сейчас по памяти не буду точно воспроизводить. Еще раз говорю, как бы все эти аргументы мною разобраны, в моей книге «В силе религии ведут к одному Богу», и кому просто интересно, он может почитать все, что об этом написано, и составить свое мнение. Еще интересный аргумент, который приводит, это аргумент духовного опыта. Ну, самый, наверное, авторитетный духовный учитель, который якобы доказал, что все религии ведут к одному Богу, это Рамакришна. Рамакришна был поклонником Адвайта Веданты. Это пантеистический монизм, ну, в двух словах, не все, наверное, философию хорошо знают. Это тезис, что есть безличное абсолютное божество, это абсолютное божество разлито в пространстве, оно, как бы, знаете, как солнце. То есть вот весь мир, все проявленные формы, это как бы лучи этого божества. Природа каждого человека, его душа, это луч вот этого божества. И поэтому на самом деле нету многообразия. Многообразие – это иллюзия. Когда ты начинаешь постигать свою природу, ты сливаешься с этим абсолютом и понимаешь, что, в принципе, знаете, это как вот океан, вот он приводил пример, океан и льдина. Льдине кажется, что она независима, но как только солнышко начинает влиять, она сливается, в конце концов остается только один океан. Нету индивидуальной души. В конце каждая душа – это проявление вот этого абсолюта. Этот абсолют как бы надевает множество масок, и в конце концов вот весь проявленный мир – это иллюзия, майя, как они используют. Такой тезис, термин выдвигает. То есть вот это и есть вкратце философия Адвайта Веданты. И с Рамакришной есть очень интересное утверждение. Утверждает, что якобы вот он был индуистом, поклонялся богине Кали. Кому интересно, можете в интернете посмотреть, как эта богиня Кали выглядит. Очень занятное зрелище, я бы сказал так. С выпученными глазами, высунутым языком, с костьми и прочее-прочее прелестями жизни.
То есть красавец.
Красавец ужасная. Вот. Далее, что он якобы был мусульманином. И как бы, когда он был индуистом, он как бы достиг высшего реализации божественного постижения, потом он был мусульманином, якобы тоже достиг там Бога общения, постиг Аллаха, он был якобы христианином, тоже там достиг, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в свое время я написал даже работу, посвященную Рамакришне, мне было интересно исследовать, собственно говоря, а вот насколько этот опыт реально отражает, и что же я увидел. Когда начал изучать, собственно говоря, что это были за люди, которые его духовно продвигали, то оказалось, что это странные мусульмане, и уж тем более странные христиане. Но вы смотрите, он считал себя христианином, не будучи крещеным, не отрекшись от язычества, никогда фактически не исповедовавшись, не причастившись, но ему было видение, ему дали Библию, и однажды он, находясь рядом с иконой, увидел, как икона ожила, Богородица, там Иисус Христос, и он достигло состояния блаженства, и это состояние блаженства было тождественно такому же состоянию блаженства, которое он пережил, когда он был индуистом. Ну, естественно, что такое понятие, как прелесть, он не знал, и ангел, и сатана может являться в образе ангела светлого. Вот, то есть, по большому счету, он был язычником и умер. Но он свой языческий опыт экстраполировал на фактически христианство, на ислам, не понимая, что на самом деле, что когда он якобы этим занимался, он требованиям внутренним христианским, например, я не буду говорить об исламске, это пусть мусульмане сами оценивают, но с точки зрения христианства, ну как, человек заявляет, что он христианин, имея языческое мировоззрение, то есть считая Христа вот таким абсолютом, который вот проявляет себя во множестве форм, то есть имея мировоззрение адвайтиста. То есть он во Христа-то реального исторического не верил. Он верил в Христа вот этого своего адвайтистского, как, например, теософы во Христа реального исторического не верят. Они считают, что Христос – это высшее начало каждого человека. Каждый человек может стать Христом на определенном уровне духовного развития.
Да, но это мне знакомо.
Ну, все достаточно понятно. То есть они оценивают христианство не с позиции христианства, как оно есть, а с позиции того, как им хочется его оценивать. Они Христа не видят, они церкви не знают, они усвоят определенную систему идеологем, при этом в основном вслепую, приняв на веру те аргументы, которые им предъявляют, не обладая способностью проверить, насколько эти аргументы состоятельны. Знаете, вот, как я вам уже говорил, я занимаюсь тем, что консультирую людей, которые попали в секты. И первое, что я обычно людям всегда говорю, что я не ставлю своей задачей в чем-то убеждать. Я ставлю свою задачу в том, чтобы показать вам, как вы сами можете оценивать ту информацию религиозную, чисто аналитически, с которой вы столкнулись.
Интересно. То есть получается, что для того, чтобы бороться с неким приобретенным ложным знанием, нужно узнать, то есть нужно им уметь думать. То есть вы, получается, помогаете человеку просто задуматься, а да, просто там, как гипнотизеры, можно же с помощью гипноза там сделать трам-трарам, и человек стал православным.
Вы знаете, я как православный христианин придерживаюсь принципа, что Господь даровал людям свободу. И свобода возможна только тогда, когда человек получает возможность осознанно как бы управлять своей жизнью в какой-то степени. Но невозможно осознанно что-то делать, если ты не понимаешь, что ты делаешь. Если ты сталкиваешься с религиозными вещами, то я здесь придерживаюсь классицизма. Но ты хотя бы в одной области развейся более-менее серьезно. Начинай с классики. Не читай ты духовный фастфуд. Но возьми хоть одну традиционную религию и изучи ее по-серьезному, по серьезным источникам, по классике. А потом уже, как бы, если тебе это очень интересно, можешь заниматься чем угодно. Понимаете, если человек. Прежде чем прыгать в воду, надо хотя бы попытаться на мели научиться плавать. Потому что если у тебя под ногами вдруг не окажется дна, а плавать ты не умеешь, ты ведь можешь утонуть. А вот что там будет дальше, я в своей жизни встречал людей, которые увлекались подобными философиями и заканчивали очень нехорошо. Вот, например, вы о йоге упоминали. Я встречал человека, который серьезно занимался йогой, при этом занимался он, у него было три учителя, при этом каждый из его учителей учился в Индии. То есть не здесь на трехмесячных курсах, а туда ездил. То есть как бы воспринимается, что это очень серьезно. Самое интересное, что все три закончили в очень известном лечебном заведении в Питере. Например, Степана Скворцова, психиатрическая больница. Все серьезно занимались. Если бы люди не просто так на веру вслепую, знаете, так вот там интересный бренд, там ведический, там йога, все религии идут к одному богу, там еще какая-нибудь ерунда. А если бы люди попытались в своей жизни относиться более серьезно, то они бы поняли одну простую вещь. Выходя на дорогу, надо знать правила дорожного движения. Если ты не знаешь правил дорожного движения, это твоя головная боль, потому что тебе это может грозить в лучшем случае больницей, а в худшем случае 2 метра вниз, 2 метра по диагонали. Угу. Если людям это надо, ну, ради бога, я консультирую людей уже не первый год, я видел очень много трагедий, начинают все обычно, вот, кажется, так красиво, так духовненько, так замечательно, и Сати Сайбаба такой замечательный человек, правда, педофил и колдун, но кого кто это знает, это, конечно, клеветники.
Угу, конечно, вот, там, православные папы об этом говорят.
Мун, Цан Мэн, Мун, ныне покойный, конечно, истинный учитель, конечно, за ним надо следовать, а то, что он, простите меня, был миллиардером и торговал оружием, ну какая, ну он же миротворец, ну подумаешь, оружием торговал, ну это так положено.
У нас в Петербурге огромное отделение работало Муна.
Да, я сталкивался с ним.
И я тоже сталкивался. Ужасная совершенно история. И у меня мои, в общем, ну, близкие друзья попали под влияние этой секты. И вот молодой человек со своей девушкой, они просто буквально просто попали вот в самый этот самый. Я хотел спросить, Виталий Юрьевич, вот о чем. Вот я понимаю цель христианства. Все-таки это, ну, если так, в общем, по высокому уровню говорить, что это обожение человека, цель.
Но... Подражать Христу.
Да, ну, соответственно, подражать Христу, и то есть в результате действительно просто, ну, вот обожение человека. И личность для православного христианина имеет, ну, в общем, огромное значение. А какая цель, какую цель, самую высокую цель преследуют, ну, вот в данном случае, те практики, о которых вы говорили?
Ну, это зависит от конкретной системы. Ну, вот...
Ну, что в результате будет вот в самом-самом... Вот...
Я понял. Ну, если, например, взять Агни-йогу, которая очень активна, и там Теософию, которая вот эту идею активно проповедует, то там речь идет о непрерывной эволюции. То есть, как бы человек непрерывно эволюционирует, ну, душа имеется в виду. Они это называют зерном духом, а надо, ну, не буду вдаваться, опять же, в подробности. Суть заключается в том, что непрерывное эволюционное развитие, непрерывное расширение сознания. То есть человек живет сейчас на земле, в человеческом царстве, задача в том, чтобы подняться на следующий духовный уровень, потом следующий духовный уровень, и так до бесконечности. То есть непрерывно будет духовное творчество, непрерывно духовная эволюция, и конца этому никогда не будет. Угу. В Агни-йоге нет понятия личного Бога, там нет понятия Христа в христианском понимании, понятия Бога Отца тоже нет. Ну, там совершенно, это просто другая совершенно система. Если мы берем мунитов, то там, да, есть представление о рае, об аде, и там задача через вхождение в истинную так называемую семью Сан Мэн Муна, которая, интересно, очень дело осуществляется. У них есть пародия на причастие, когда человек должен выпивать определенный сок, куда, ну, сейчас там он уже скончался, но, в общем, раньше в этот сок входила, значит, частичка крови и сперма Муна. И вот этим бросалось большой сосуд с водой, разбавлялось там, и вот люди причащались как бы спермой и кровью Муна. Кощунственная пародия на таинство, скажем так, причастие. Вот, и если мы с вами возьмем Сати Сай Баба, то там очень много заимствовано из индуизма, конечно, это... Выхождение из колеса сансары, в принципе, просто там как бы вот эта идеология, ну, колесо сансары – колесо перевоплощений. И задача человека как бы выйти из этого колеса перевоплощений, больше не воплощаться на земле и там уйти в другие миры, скажем так. Опять же, высший идеал, в зависимости от того, какая это религиозная система, он может быть разный. Проблема заключается в том, что мне лично кажется, вот я сколько изучал все эти вещи, что сейчас это тренд, который присутствует активно и активно внедряется и в СМИ, и в прочее, и главная задача этого тренда под эгидой кажущейся толерантности, потому что кажется, ну да, мы признаем все религии, но вот когда я читал тексты реальные, ведь люди-то не читают, это толстые книги, их еще надо найти, надо еще найти – откройте письма Махатам. Там прямым текстом сказано: все мировые традиционные религии есть зло, и задача уничтожить все мировые религии. Берете Агни-йогу. Сказано прямым текстом: задача лучших представителей человечества, куда относятся представители этой Агни-йоги, заключается в том, чтобы уничтожить всех носителей ветхого сознания. А ветхое сознание – это все представители традиционных религий. Я еще раз повторяю, не только христианство. Они предлагают не только уничтожить христианство во всех формах. Они предлагают уничтожить традиционный буддизм, традиционный индуизм, традиционный иудаизм. Да, христианство для них на первом месте, но не надо обольщаться. Они не только христиан пытаются уничтожать. Более того, мало кто знает, что Ленин был провозглашен Махатмой. Рерих, Николай Рерих, по-моему, в 1926 году принес знаменитое письмо Махатам советскому правительству. Кому интересно, можете в интернете эти письма найти. И там прямым текстом 1926 год, то есть уже как события определенные произошли, уже массовое убийство христиан. Опять же, почитайте историю, как там все это происходило. Угу. Они приветствуют все это. Вы разрушили церковь. Прямым текстом. И они это приветствуют, разрушение церкви. Угу. Поэтому надо не только слушать слова о толерантности, а нужно смотреть, что там стоит дальше. Сан Мэн Мун прямым текстом говорил, что чем ярче будет разгораться огонь нашей, скажем так, идеологии, тем быстрее рухнет традиционное христианство. И наша задача его заменить. То есть все, кто говорит, что все религии ведут к одному Богу, на самом деле обладают крайней степенью религиозной нетерпимости. Все они хотят уничтожить традиционные религии, и все они хотят за место традиционных религий поставить себя. Вот этот тезис, который люди должны просто запомнить. Ну и еще раз говорю, кому интересно более глубоко в эту тему войти, есть книга «Все ли религии ведут к одному Богу».
Я тоже рекомендую эту книгу, потому что для меня там еще ко всему было очень интересно узнать не просто вот, ну, там понятно, но говорится о очень многих религиях, в том числе говорится, и задаются такие прямые вопросы, и ответы на них даются о взаимоотношении, и в том числе и зороастризма.
Да, там есть статьи о зороастризме, о теософии, агни-йоге, исламе.
Об исламе. То есть,
даосизме, да, много других вещей.
Очень интересная книга, поэтому я просто рекомендую. Если у кого-то будут желания почитать, то обратитесь ко мне, дам почитать. У меня есть такая книга. Я вот с удовольствием, конечно, вот уже открыл вот по поводу Махатмы Ленина. В интернете действительно есть.
И у меня есть статья на эту тему.
Да, вот здесь очень много интересного написано. Значит, но письмо-то начинается очень интересно. Это оно начинается со слов «В новую Россию моя первая весть». То есть это прям вообще просто.
Но у них в Агни-йоге это набор целых книг, и там есть два издания общины. Есть община более новая, более община более старая. Так вот, община, которая была первичная, там столько панегириков Ленину, Ленин Махатма, Ленин замечательный, главное в Ленине это действие и прочее,
простите,
прочее.
Простите, у нас очень мало времени, я просто вот буквально вот в течение 30 секунд прочту. Смотрите, на Гималаях мы знаем совершенное вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудка. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы раздавили пауков наживы, вы закрыли ворота ночных притонов, вы избавили землю от предателей, вы признали ничтожность личной собственности, вы угадали эволюцию общины, вы указали на... ну и так далее.
Ну и так далее. Ну, в завершение я просто хотел бы еще раз напомнить, что тем людям, которым интересна данная тема, вы можете найти работы мои, во-первых, в ближайшее время откроющиеся в сайте pitanov.info, на сайте Центра Ставрос. Просто можете в поисковой строке набрать «Православный миссионерско-апологетический центр Ставрос» или «ставроскрест.ру». А также есть мой личный сайт apologet.ortodox.ru. И эта книга там есть, скачивайте, читайте. Ну и если будут какие-то вопросы, можно через интернет со мной связываться и пытаюсь ответить.
Да, ну что же, мы сегодня попытались, ну просто в течение какого-то не очень небольшого времени попытаться разобраться в таком вопросе, как все ли религии ведут к одному Богу. Каждый человек, в общем, наверное, сталкивался с этим вопросом. Мы с вами прощаемся. Пишите, звоните. Передача «Своя колокольня» с вами. Спасибо большое, Виталий Юрьевич. До свидания. Всего вам доброго.
До свидания.